Yoga Radio. Йога Радио. Бесконечный океан блаженства.
Здравствуйте, вы слушаете Йога Радио. В эфире передача «Что мешает нам быть счастливыми». Разобраться в этом вопросе нам помогает такая книга, как «Бхагавад-гита» и Ананда Киртан, специалист в области ведических священных писаний. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие друзья. Вот еще одна неделя, и мы снова вместе, чему я очень рад.
Как у вас настроение, Ананда Киртан?
Солнечное, как и погода. Последние несколько дней, наверное, уже уходящая осень радует очень ясными днями, и это, наверное, тоже как-то ложится на сердце таким приятным солнечным чувством. Очень хорошее. Спасибо, Инна, вам большое.
Отлично, Ананда Киртан, потому что нам не так повезло. У нас немножко серо вот в Европе, в частности, в Германии. Но мы не грустим.
Давайте к нам в гости.
С удовольствием, Ананда Киртан. Ну что, что же мешает нам быть счастливыми? Вот что говорит об этом Бхагавад-гита в шлоке, которую мы сегодня будем внимательно, надеюсь, изучать?
Да. Надо выразить почтение этой великой книге. И сейчас мы уже изучаем четвертую главу, продолжаем читать Шримад Бхагавад-гиту, как она есть, в изложении Шрилы Прабхупады. Глава 4 называется «Трансцендентное знание» или «Духовное знание», то есть то знание, которое лежит за пределами материальной вселенной. Это тоже удивительный момент, что современное академическое образование, оно в лучшем случае заканчивает понятием, ну, «вселенная». И то в таких очень-очень размытых понятиях на уровне «мы так думаем», «наверное», «может быть», «мы предполагаем», то, что говорят ученые по этому поводу.
Тем более даже Вселенная не изучена, это нужно сколько тысяч лет, наверное, чтобы вот такими же усилиями, как сейчас предпринимаются, чтобы ее вообще изучить, даже эту Вселенную, не говоря о том, что за ней.
Это то, что меня всегда поражало в ведических знаниях, как только начал изучать, это было одно из первых таких понимание, которое привело меня в восторг такой какой-то мальчишеский. Была, может быть, помните, передача «И опыт сына ошибок трудных» Капица вел, и «Гений парадокса вдруг», как она называлась. Забыл, представляете, такая была передача, но очень популярная. Вел наш академик, если я не ошибаюсь, он даже Нобелевский лауреат Капица, и он рассказывал, я смотрел эту передачу, я уже тогда начал изучать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, и он начал рассказывать, как ученые предполагают, как состоит Вселенная. И он, в частности, рассказывал о черных дырах и о строении Вселенной. И так уж случилось, что перед этим буквально, а может быть, как раз это был вот тот период, когда я читал соответствующий раздел Шримад Бхагаватам, где рассказывалось о сотворении Вселенной. И вот тут мне предоставилась возможность послушать, что говорят ученые по этому поводу, такие великие, как товарищ Сергей Капица, что ли. И он говорит о том, что вот они предполагают, что Вселенная находится в закрытом пространстве, как в трубе. Вот именно так. И что планеты, они находятся по спирали сверху к низу. То есть это вот такое закрытое пространство, труба. И вот там находятся все наши Вселенные, которые планеты, планетные системы, которые располагаются по спирали сверху донизу. И он тоже рассказывал о черных дырах, и вот какие-то есть дыры в этих трубах, и рядом находятся и другие Вселенные. И вот через эти дыры мы соприкасаемся с другими Вселенными. Ну ладно, это вот такая вот точка зрения. И такой великий ученый говорит, мы предполагаем, мы думаем, наверное. А я в это время как раз читал Шримад Бхагаватам, где описывается, что Вселенная находится в стебле лотоса. То есть, да, как труба, можно сказать, такого гигантского размера. И что действительно описано, что Вселенная строится по спирали планетной системы сверху вниз. И я вдруг, знаете, такой мальчишеский восторг меня обуял, что великий ученый сидит и предполагает, а я такой простой парень, живущий на Украине, уже об этом знаю. И это меня потрясло, тот уровень знаний, который дает Священное Писание, который Кришна излагает, насколько оно потрясающе великолепно и с размахом. И вот один из моментов, который меня вот поражал всегда, это то, что академическое образование заканчивает этими понятиями. Там, ну, пусть Земля, а в общем-то уже какие-то ученые исключительные там пытаются, как-то думают, предполагают что-то на уровне Вселенной. А Шримад Бхагаватам и ведическая культура, вайшнавское образование, оно только начинает свое образование с понятия Вселенной. Только начинает, понимаете, да? Не заканчивает отдельными учеными, а начинает. И это, конечно, поражает воображение, но это факт. И эта глава, о которой мы будем говорить, или о которой уже говорим, скоро, в общем-то, даже мы подходим к концу уже главы, она называется «Трансцендентное знание». Трансцендентное — это знание, которое приходит из-за пределов материальной Вселенной. То есть мы даже понять не можем, каковы масштабы этой Вселенной, что уже говорить дальше. А это знание, которое приходит из-за пределов этой Вселенной. И вот это удивительно. И как, если я не ошибаюсь, Сократ сказал, или, может быть, Платон, наверное, все-таки Сократ, он сказал, что постижение Бога начинается с восхищения. То есть когда человек, он идет и начинает восхищаться какими-то простыми вещами на первый взгляд. Я ходил, всю осень у нас была такая, иногда были дни хорошие, ходил, тут рядом парк у меня прекрасный, я хожу, читаю джапу там. И в какой-то момент вдруг что-то на меня нашло, и я вижу, знаете, такие красивые листья, которые опадают у меня под ногами, я даже наклонился, начал разглядывать, и это привело меня в восторг. Я удивился так, думаю, вот это да, мы ходим, шуршим этими листьями, но мы почему-то не обращаем на то великолепие, которое в каждом листочке сокрыто, в котором проявлено великолепие могущества Кришны. И как уже ссылаясь на Сократа, он говорит, познание Бога начинается с восхищения. И вот этот факт того, что мы имеем возможность изучать слова Бога и учить то знание, которое к нам пришло из-за пределов материальной Вселенной, это должно приводить в восторг. И иногда, знаете, как человек как стоит на перепутье, и ему важно там, дойти, скажем, до места назначения, и у него несколько ответов. Как, знаете, на каком-нибудь шоу у вас есть вопрос, у вас есть несколько вариантов ответа, но только один верный. И, может быть, все ответы хороши в своем роде, да, но какой-то один максимально правильный и эффективный для вас. И вот это вот проблема, что сейчас очень много обрушилось знания на наши головы. Со всех сторон нам дают образование, интернет раскрыл, нам просто хлынуло поток информации, который нас сносит. Но в этом во всем потоке информации нам нужно понять, где информация или где знание, которое является истиной и является высочайшим благом для нас. И вот это вот большой вопрос. И иногда нам ответы кажутся простыми, и мы думаем, о, так я же это знал. Конечно, мы могли это знать, но мы не могли быть уверенными, что это правильный ответ. И если наши ответы в жизни, которые мы ставим перед собой, вдруг совпадают с ответами из Бхагавад-гиты, то это очень ценно, что мы можем понять, что мы на верном пути, и что у нас есть компас, по которому мы можем сверять свою жизнь, а точнее сказать, он должен должен и быть нашим путеводителем. И в этом ценность трансцендентного знания. И сейчас мы уже сегодня подошли так плавно к тексту, который под номером у нас 39. Давайте я его прочитаю, как это должно быть в соответствии с вайшнавской традицией, сперва на санскрите, потом перевод, комментарий Шрилы Прабхупады, и поговорим, так, если можно сказать. Потому что я всегда, знаете, у меня язык не поворачивается говорить, что я комментирую. Я сам пытаюсь просто изучать это знание, жить в соответствии с ним. И вот для меня как-то больше подходит такое определение, что я просто делюсь тем опытом, который я, может быть, накопил. Которые я получил от своего духовного учителя, от ачарьев, которые приходят в мою жизнь в виде книг, в виде наставления, в виде лекций, в виде личного общения. И тот опыт я с удовольствием готов раздать со всеми нашими слушателями. Итак.
Ананда Киртан, если позволите, вот прежде чем мы начнем, я бы хотела спросить, вы уже упомянули о том, что форма Вселенной, да, вот вы начали рассказывать о том, что в форме трубы вот капится, да, говорил, и то, что это стебель лотоса, да, говорят священные писания и Шримад Бхагаватам. А я еще слышала, что Вселенная, она в форме яйца. Вот расскажите об этом еще немножко.
Мы это одно другое не исключает. Это разные уровни оболочек Вселенной. И, ну, давайте тогда в двух словах. Есть такой тип, даже как-то не совсем правильно говорю, один из видов воплощений Бога, аватар. Они называются... Нет, гуна, не, не гуна аватары. Представляете, забыл. Ну ладно, в общем, это воплощение Вишну. Сейчас, знаете, так в эфире. Эфир всегда налагает определенное обязательство. Минутная пауза, она уже приводит в беспокойство. И Господь, Он принимает, для того, чтобы сотворить материальный мир, Он принимает три образа Вишну. И они известны как Маха-Вишну или Карана-Дакашая-Вишну. Другое название этого воплощения. Второе воплощение — Гарбха-Дакашая-Вишну. И третье — Кшира-Дакашая-Вишну. И у них разные функции, и, соответственно, сейчас в двух словах расскажу. Что, представьте, вот есть духовный мир. И вот в духовном мире отделяется определенная энергия Кришны. Называется Прадхана. И это такой вот маленький уголочек, маленькое облачко в духовном мире, и вот это вот, которое впоследствии становится материальным миром. То есть это маленький какой-то фрагмент духовного мира, вот выделено просто местечко такое небольшое. И чтобы сотворить этот материальный мир, Кришна, он принимает образ Махавишну. И это первое воплощение. То есть, и вот в этом небольшом кусочке духовного мира океан Карана есть такой, и на нем возлежит Господь Махавишну. И Господь Махавишну, он дышит, он находится в дреме, так называемая йога-нидра, и во время выдоха из пор на его теле выделяется как капельки пота, такие капельки, но это капельки, это выходят вселенные. И вот это то, о чем вы говорите, Инна, в форме яйца, это вот больше сказать, вот эта капелька. То есть сколько пор на теле Махавишну, столько и вселенных выходит.
То есть это многочисленные себе... вселенные, они все в форме яйца. А есть еще, наверное, вселенная вселенных, да? Я так понимаю.
И вот идем дальше. И вот эти вселенные, они, скажем так, как пузырьки на поверхности океана расплываются. Океана Карана. И вот эта вот Вселенная, она имеет вот эту форму яйца, и она имеет 7 слоев, которые состоят из различных стихий. Сперва эфир, что там, земля, вода, огонь, бумира, пона, лова, юхкаману, рбудхирвача, земля, вода, огонь, воздух, эфир. То есть вот от степени сложности я их процитировал до степени, ну, условной простоты. И они все составляют 7 оболочек Вселенной. Аханкара и Тиамми, и ум, разум. И внутри остается совсем маленькое пространство. Вот представьте, если это яйцо, да, у него есть белок, а есть желток. И вот эта часть, где желток, но она в соотношении даже еще меньше. То есть это вообще маленькое пространство. И вот теперь мы говорим об этом пространстве. То есть Вселенная, она имеет очень такую толстую оболочку, которая состоит из этих 7 стихий, 5 стихий основных. И внутри вот это пустое пространство. Теперь мы приходим туда. И вот в этом пустом пространстве, внутри этой Вселенной, которая имеет яйце-каплеобразную форму, входит второе воплощение второе воплощение Махавишну, и так Гарбхадакашая Вишну. И тоже эта часть пустоты внутри Вселенной заполняется потом, который исходит из Гарбхадакашая Вишну, это становится океаном Карана. И туда опять Господь ложится на воды этого океана, на шешу, такую вот ложе, знаете, ну, вот такой вот выполняет служение Господь Баларама, как шешанага. Господь возлежит на нем, и вот уже и так происходит с каждой вселенной. То есть мы чуть ранее говорили, что это бесконечное количество вот этих капелек плавает на поверхности океана. И этот процесс, который происходит уже внутри каждой вселенной. Если у нас Махавишну или Карандакашая Вишну один, то уже Гарбхадакашая Вишну, это уже Махавишну распространяет себя вот в это количество вселенных. И вот теперь мы в одной из этих вселенных внутри. Океан Карана, Господь Гарбхадакашая Вишну возлежит, из его пупка вырастает лотос. И вот об этом лотосе идет речь. Это внутри уже вселенной, вот этого внутри этого яйца. И на нем рождается Господь Брахма. Господь Брахма, когда рождается, это первое живое существо, он фактически, он не имеет никого, родителей в классическом смысле, как мы, потому что его рождает непосредственно сам Господь. Он находится на цветке этого лотоса, не понимает никто, ни что он должен делать, и слышит только звуковую вибрацию тапа. Тапа — это совершая аскезы. Он начинает совершать аскезы, он погружается в медитацию, в попытках понять, кто он и какова его миссия. К нему приходит благодаря откровение, благодаря этой тапасе. И откровение заключается в том, что откровение, которое проявился, так Господь дал ему наставление изнутри. И наставление было таково, что он должен сотворить уже в этой вселенной, сотворить различные планетные системы, населить их живыми существами, и так дать возможность живым душам, таким как я, как вы, наши радиослушатели, реализовывать свои желания. И Господь Брахма, он начинает опускаться по стеблю лотоса, по спирали, и Кришна ему предоставляет элементы, Майадекшена Пракрити Суяты Сачарачарам, что материальная энергия, Кришна предоставляет материальную энергию Господу Брахме, Господь Брахма манипулирует материальной энергией, он творит планеты, опускается сверху вниз и доходит до конца стебеля внизу. Кстати, вот это то, что называется темнейшие области ада. То есть там низшие планеты находятся, адские планеты. И если смотреть вот по стеблю лотоса сверху вниз, вверху это сатья-лока или брахма-лока на стебле лотоса, а ниже это уже пошли там бур, бувар, свар, я там не помню все эти 14 планетных систем. И вот мы живем внутри вот этого стебля лотоса. И когда создаются живые существа, то Господь, он входит как третье воплощение Вишну-таттвы, это как Кширадакашая Вишну, как Параматма, сверхдуша. И вот он-то находится вечным спутником в нашем сердце, как друг, как наблюдающий, как хороший советчик, как наша совесть, ну или, как еще говорят, дух. Это вот немножко о строении Вселенной, так, в двух словах.
Очень интересно, Ананта-киртан. Так и хочется вот все это представить в виде картины. Наверное, поэтому Шрила Прабхупада очень хотел построить ведический храм ведического планетария, чтобы это было все наглядно, да? По-моему, в Майяпуре, да, если не ошибаюсь?
Да, в Майяпуре строится этот храм, строится этот планетарий. Будет потрясающее, поражающее воображение эта конструкция, где будет предоставлена ведическая концепция Вселенной. И вот, ну, это вот схематично, очень грубо, которую я описал, но в принципе вот примерно так оно и происходит.
Ну что ж, Ананда-киртан, тогда продолжим изучение Бхагавад-гиты.
Хорошо, итак, текст номер 39. Шадавала бхадеджнанам татпараксам ятендриях жнанам лабхвапарам шантим мачиринатхи гачхатим. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Вот такое вот такое наставление или такой комментарий дает Кришна на процесс постижения духовного знания. Еще раз давайте я прочитаю. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Шрила Прабхупада, комментируя, он говорит о том, что, комментируя этот стих, он говорит о том, что обрести духовное знание и сознание Кришны может только человек, верящий в Кришну. Вера в Кришну называет непоколебимую уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. И сегодня нам, кажется, задавали вопросы иногда в чате или там в комментариях.
По поводу Шрилы Прабхупады, да?
По поводу духовного учителя. Да. Сергей задавал вопрос.
Может быть, сразу надо Киртана ответим на него? Может быть,
да, и вот как раз, как неудивительно, знаете, как Кришна, он, находясь в сердце, как-то все устраивает. И Сергей, может быть, вы зачитаете этот вопрос так в двух словах хотя бы? Я сейчас как раз вот этот фрагмент, который напрямую отвечает и на вопрос также.
Хорошо, Ананда Киртан, я зачитаю. Сергей пишет: «Здравствуйте, Ананда Киртан. Я хотел бы задать вопрос по поводу предания себя стопам духовного учителя. В этом случае речь идет о Шриле Прабхупаде». И Сергей пишет, что вот Олег Геннадьевич Торсунов на лекциях, которые он читает в храме, рассказывал, что во время джапа медитации нужно мысленно омывать стопы Шрилы Прабхупады, таким образом очищать в своем сердце его восприятие и его образ. И поступая таким образом, мы учимся служить духовному учителю, учимся быть полезным ему и повторять маха-мантру от сердца. И вопрос Сергея состоит в том, что он спрашивает о качествах характера, которые необходимы ученику для предания себя стопам Шрилы Прабхупады. И вот какие качества нужно развить для этого? И вот о смирении еще просит Сергей рассказать.
И вот интересно, что в этом стихе фактически вот в начале комментария и содержится ответ на этот вопрос Сергея. И зная настроение духовных учителей, причем я это слышал неоднократно и видел даже, могу сказать так, что, скажем, наши ачарьи, они меньше всего хотят, чтобы им омывали стопы. Конечно же, как наша обязанность как учеников, по крайней мере, раз в году они позволяют нам это сделать, но не потому, что это им так хочется, и что это приносит какое-то удовольствие им, непосредственно им. И, но тем не менее, просто того требует культура. Культура — это знак нашего смирения, преклонения перед этой личностью, потому что стопы, ну, скажем так, считаются самым нечистым местом, частью нашего тела. Они ходят по земле. И поэтому омыть самые нечистые части нашего тела — это считалось таким, ну, проявлением смирения, что мы готовы служить этой личности, даже омывая его стопы. Второй такой уже символический момент, что чтобы получить знание, знание настекает сверху вниз. Оно приходит к нам с духовного мира и сверху вниз стекает к стопам. То есть, протекая сквозь нас, вытекает из наших стоп, так если можно сказать. И если мы склоняемся своей головой, то вот такой вот эзотерический момент смысловой этого проявления, что мы позволяем этому знанию пролиться на нашу голову, туда, куда оно должно поступить, куда оно должно влиться в нашу голову. Но могу сказать точно, что самому духовному учителю эта процедура, она менее всего приятная. Уж по разным причинам, но в первую очередь, конечно, из-за их смирения. Но что же действительно радует и Шрилу Прабхупаду, и наших духовных учителей, и в этом заключается суть вопроса. Потому что, может быть, в нашей жизни мы никогда не сможем омыть стопы духовного учителя. Но они и не этого требуют от нас. Они хотят двух вещей. По крайней мере, я могу сослаться на Господа Нитянанду, о котором описывает Бхактивинода Такур в Бхаджане Ходанитай. «Милостивый Господь Нитянанда, И Парампара, духовные учителя, они являются представителями Господа Нитинанды и Шрила Прабхупада, как великий ачарья, наш Парамгуру, он, в общем-то, самый близкий такой слуга Господа Нитинанды, можно даже сказать, это проявление Господа Нитинанды. И вот Господь Нитинанда, он говорит о том, что он раздает нам самое большое сокровище, которое есть в этом мире. И об этом сокровище, и как раз Шрила Прабхупада комментирует дальше этот стих, он говорит, чтобы развить веру, нужно заниматься преданным служением, повторять мантру «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе». Мантру, которая очищает сердце от материальной скверны. И в этом суть. Господь Чайтанья, Он пришел в этот мир для того, чтобы дать нам духовное знание. И иногда мы говорим, а в чем же заключено знание? Что такое знание? Знание — это то, что позволяет человеку осознать, в общем-то, несколько вещей. Но вот в данном контексте я скажу так, что знание, которое позволяет нам понять, что этот материальный мир — это не место для джентльмена. И второе, что наша прямая обязанность, и нет никакой другой прямой и самой высшей обязанностью «савай пумсах паро дарма». «Ято бхактират хокшаже» — это служение лотосным стопам Господа, то есть служение Богу. То есть, с одной стороны, что мы не должны служить майе, а майя — это служение фактически самому себе. Основываясь на личном эгоизме, строить жизнь на личном эгоизме, превращая свою жизнь вот в такой вот центр Вселенной, вокруг которой должна вертеться эта Вселенная. И истинное знание, оно дает понимание этих вещей. Оно учит человека, как правильно обходиться с этим миром, правильно, другими словами, правильно поставить себя, то есть чтобы человек занял правильное место в этом мире, нашел свое место. И второе, научить его служить абсолютной истине. Но, казалось бы, в общем-то, ответ простой. И в чем ответ? Натвевахам, не извиняюсь, Ишамтвантвага тампапам, джананам, пуня кармана. Кришна говорит, что все в этом мире, все без исключения. То есть, если мы родились в этом мире, уже по определению, мы находимся в двойственности. То есть двойственность — это у нас неправильные представления. Мы никогда не знаем, что плохо, что хорошо. Вот что такое двойственность. Когда человек, он знает, в чем истина, он является вьявасаятмика будхи. То есть он очень сосредоточен на истине. Если я знаю, куда идти, я выхожу из дома в магазин, я знаю, где находится магазин, я смело иду туда. И неважно, что происходит вокруг меня, на что меня отвлекают или какие-то другие пути предлагают, я просто знаю, куда я иду, и поэтому я являюсь вьявасаятмика. То есть, когда человек знает ответ в этом мире, что для него благо и что правильно, он очень целеустремлен. А высшим благом является путь к Богу. Вот это является высшим благом. Но Кришна говорит о том, что в том стихе, в котором я процитировал чуть ранее, «Шамтвантвам гантам папам джананам пуня карманам». Извиняюсь. «Ичхадвеша самутхина дван-два мохена барата». Начал, сказал, а потом начал переводить стих, и думаю, что-то не сходится у меня. «Ичха» — это 7.27. «Ичхадвеша самутхина дван-два мохена барата». Что все живые существа, Кришна говорит, а это как раз относится к нам, они все рождены в двойственности. То есть, другими словами, мы не знаем, куда нам идти. Мы не знаем, что плохо, мы не знаем, что хорошо, что является благом, что мне нужно принять, что, от чего мне нужно отказаться. Мы в полном, наша жизнь, она состоит из полного хаоса. Она очень, ну, такая хаотичная, и как, мы живем как сумасшедшие, которые не понимают, что для нас является правильным, по той простой причине, что мы не знаем, кто мы и что нам нужно. И он говорит, что вот эта двойственность, она проистекает из желания и ненависти. И что имеется в виду? И если мы вспомним клеши, то есть пять источников страданий, что заставляет нас страдать в этом мире, и первые три клеши — это три источника страдания. Первое — это авидья. Я извиняюсь, даже четыре. Первое — авидья, то есть невежество. Мы не знаем, кто мы. Вот простой ответ, если задать вопрос «Кто ты?». И люди не знают. Они скажут, я Василий Петрович, я родился там-то, мне столько-то лет. Но это все неправильно, это все ложь, потому что это его тело, та девушка, которая он одел на себя сейчас, вот в этот момент времени, вот в этом географическом пространстве, в этой точке. Вот. Она, может быть, родилась тогда-то, тогда-то, вот ты ее как душа одел. То есть это невежество. Люди, они не знают, кто они на самом деле. Это первое. Это то, что задает им неправильный вектор движения в жизни. И они начинают жить, идя совершенно в другую сторону. Они не понимают, что они вечное живое существо, что они душа, что они отличны от этого тела. И самое удивительное, они по своей природе вечны, полны знания и блаженства. То, что мы всегда ищем.
Ананда Киртан, а у джив, у душ, у них нету имени?
Есть.
Постоянного вот имени?
Конечно. Есть у нас и имя, и место, и у нас есть кто-то очень близкий, друзья, родственники, подружки. И у каждого из нас это есть. Мы просто это забыли. И мы играем чужие роли, как во сне бывает. Сегодня нам снится, что мы царь, завтра нам снится, что мы птица, послезавтра нам снится, что мы рыба. Понимаете, иногда? Но мы просыпаемся, и, знаете, еще какое-то даже послевкусие остается от сна. Вот это для души это и есть сон. Просто в какой-то момент мы думаем, что вот я есть тот, кем я сейчас себя осознаю. И это невежество. Это сон. Второе — это асмита. То есть мы начали отождествлять себя в этом сне с рыбой. И вот это асмита, то есть я не рыба, я не царь, я не птица. Это асмита. Но когда я начинаю отождествлять, я же начинаю действовать так. Я начинаю действовать как рыба, я начинаю действовать как царь, я начинаю действовать как птица. И вот исходя из этого, что я думаю, что я рыба, я начинаю думать, что червячки для меня хорошо. Я начинаю думать, что свежий воздух, помимо океана, для меня плохо. Понимаете, да? Вот это есть ичха и двеша, о котором говорит Кришна. То есть мы все находимся в двойственности, мы все для себя в этом сне придумали какие-то роли, мы играем эти роли и думаем, что вот это для меня плохо, это хорошо. Но к реальности это отношение не имеет. И вот Кришна говорит о том, что почему нужно повторять святое имя? Господь Нитинанда и Господь Чайтанья, они дали этому миру святое имя. И вырваться из этого круга невозможно, потому что, совершая действия, мы еще глубже погружаемся в еще большее невежество, действуя таким образом. То есть, другими словами, мы все дальше удаляемся от истинной своей точки предназначения, куда мы должны были идти. То есть с каждым шагом мы отдаляемся, и возвращение становится еще сложнее, путь становится длиннее. И возвращаться нам мешает как раз вот эти вот неверные поступки, которые заводят нас совершенно в другую сторону. И уже в следующем стихе как раз Кришна говорит: «Ишантвантва гатам папам джананам пуня кармана». И так как мы очень долго шли в обратном направлении, то нам очень сложно повернуться, как тяжелый такой корабль, знаете, в океане, которому, чтобы развернуться, ему надо несколько километров, там, миль, да, морских, чтобы сделать какой-то разворот, потому что такой огромный, неповоротливый, определенные силы природы влияют. Так же и мы. Нам очень тяжело сделать этот поворот, потому что долгие годы находились в этом обусловленном состоянии. И препятствием являются наши вот эти греховные реакции, которые мы навлекли за собой, на себя за время существования материальной вселенной. И они-то не дают нам видеть истинное знание, они не дают нам встретиться с кем мы должны встретиться, они заслоняют от нас, как облако, оно заслоняет от нас ясное солнышко, как у вас сегодня в Германии. И поэтому человеку эти все факторы становятся препятствием. И фактически все эти факторы, они находятся в нашем сердце. И поэтому Господь Чайтанья, Он дал самое мощное лекарство, самую сильную таблетку. Если человек принимает эту таблетку, то эта таблетка, она уничтожает корень всех этих анардх, всех этих неприятностей в нашем сердце, которые еще не проросли в виде там, греховных поступков. Но все вот это неблагоприятное, что находится в нашем сердце, эта таблетка благополучно способна выжечь на корню. И это святое имя. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что нужно заниматься преданным служением, повторяя святое имя. Махамантру. Человек повторяет махамантру тогда, когда, знаете как, Сегодня, по-моему, включил йога-радио, и Нарушевич рассказывал. Помните, если кто-то слушал, как про леденец, этот пример всегда приводил Шрила Прабхупада. Если у человека больной желтухой, ему дают леденец, и он там с тростникового сахара, и он должен вот лизать этот леденец. И с самого начала, когда человек болен желтухой, ему это неприятно, его выворачивает.
Но то есть это каждого больного, да, желтухой? Так, я вот сегодня тоже удивилась, думаю, да, неужели, да, правда, был горький и противный?
Таков процесс, да, ага. Таков процесс, об этом говорит Шрила Прабхупада, в Индии так лечат. И в этом смысл, что человек, когда начинает принимать эту таблетку, то эта таблетка, она начинает менять наше сердце, она начинает... Сама таблетка вкусная, потому что святое имя не отлично от Кришны. Это самое сладчайшее, Мадхурам, Мадхурепьёпи, как поет Расамурти в этом баджане Шри Харирна Маштака, прекрасный баджан одного из святых. Но мы не можем его ощутить пока. Потому что нам этот леденец кажется противным, нас выворачивает. Но в этом заключается процесс. Если мы хотим очистить свое сердце, а для чего нам нужно чистое сердце? И вот как раз ответ на тот вопрос, который задал Сергей, говоря о духовном учителе. И в этом стихе, вот видите, как оно перекликается с вопросом Сергея. Нам нужна вера. Вера. И это непоколебимая уверенность, и это то, о чем говорит Господь Нитинанда. Он говорит: я даю вам святое имя, но взамен я хочу получить только немножко веры. И Бхактивинод Такур говорит: Господь Нитинанда даже торгуется. Знаете, как на рынке вы приходите и начинаете торговаться. Да, я готов тебе заплатить. А он говорит: а вот мой товар хороший, возьми его. Я готов заплатить, но ты скинь мне. И вот они торгуются. У нас нет в нашем сердце веры, но Господь Нитинанда или Духовный Учитель, он в каком-то смысле торгуется с нами, он просит от нас немножко веры. Дайте мне немножко веры, и тогда вы все почувствуете. И вот эта вера — это то, что нам очень нужно. И это то, что является одним из элементов того, что приводит в восторг Духовного Учителя. Потому что благодаря вере человек начинает занимать свое положение, начинает следовать тем наставлениям, которые он получает от духовного учителя. То есть, если у меня есть вера, то я начинаю следовать этому. Если мне говорят, правильно идти в том направлении, если у меня есть вера в это, то я начинаю идти в этом направлении. И это первый момент. И второй момент, который говорит Рупа Госвами в Бхактирасамрита Синху, по-моему, оттуда, он говорит о том, что второй фактор, и именно об этом втором факторе здесь Кришна в этом стихе, он говорит и о первом факторе, он говорит, что человек исполненный веры. И второе, он говорит, пытливо ищущий духовное знание, и Рупа Госвами говорит, что это лаульям. Лаульям — это вот это страстное желание. Мы должны хотеть прийти в пункт назначения. То есть эти два фактора, которые необходимы для того, чтобы привести просто в восторг духовного учителя. Что если ученик пытлив, а вот эта вот пытливость, паритраная садхуна, тадвитхи пранипатина, парипрашнена сивая. Благодаря пытливости, когда у нас есть это вот лаульям, страстное желание и пытливость, то наша лаульям, жадность или желание достичь результата, прийти к Кришне, она заставляет нас задавать вопросы. И мы задаем вопросы, и это уже пытливость. И вот эти два фактора, которые лежат в основе отношений с духовным учителем. Вера в то, что слова Кришны, они являются истиной, в том, что для того, чтобы развить эту веру, нам необходимо заниматься преданным служением, и которое начинается «Это ваны валоки смин пумсах дарма паро смиртага». «Бхакти-йога бхагавати танама граха надибих». «Танама граха надибих». А преданное служение начинается с повторения святого имени. Вот Хари Кришна мантра, о которой мы говорим. И вот это лежит в основе всех отношений с духовным учителем и то, что приносит ему огромное счастье. И вот это вот правильное отношение с духовным учителем. Мы задаем ему вопросы, либо слушаем его наставления, мы обладаем верой, принимаем это и следуем этому. И тогда процесс работает. Из всех наставлений, и самых главным, из всех наставлений, которые даются нам духовным учителям, самым главным является повторение святого имени. И святое имя очищает наше сердце от всей материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Но это уже процесс. То есть, если у нас есть эта вера, если мы имеем лаульям, это страстное желание дойти до места назначения, тогда мы идем, но чтобы идти, нужно выполнять определенные условия, чтобы правильно дойти. И тогда уже у нас встают определенные препятствия или определенные условия, при которых мы можем дойти. Именно можем дойти. Как сейчас я не могу, скажем, кузнечиком допрыгать до Германии. Чтобы туда дойти, мне нужно сесть в одну машину, доехать до железнодорожной станции, пересесть и так далее, и так далее. То есть необходимы условия какие-то, которые позволят мне добраться до Германии.
И ну, точно либо так... обладание мистическими сиками. Ну что ж, я надеюсь, нас слышно теперь, Ананда Киртан. Я думаю, у нас еще минут 10 есть, можем закончить нашу передачу.
Да. И для того, чтобы идти, необходимо выполнить определенные условия. И эти определенные условия, нам нужно условия, которые исходят от Кришны, как то, что, о чем мы говорим, трансцендентное знание. И условия в том, чтобы просто начать следовать тому, что говорит Кришна. И так как он является высшим нашим благожелателем, Сухридам Сарвабутанам, самым большим другом, Боктором Ягьятапасан Сарвалока Махешварам, он является тем, кто все контролирует. Без его желания и травинка не шелохнется. Он создал этот мир, он знает, как пройти по этому миру. И он присылает сюда своих проводников, и вам парам, парапраптам, и мам раджашайо ведух. И через этих проводников мы возвращаемся в духовный мир. Этими проводниками выступают духовные учителя. И вот тот такой человек, который обладает верой в Кришну, обладает верой в слова Бога, и который пытается следовать. И наставления, особенно на начальном пути, они являются в том, чтобы урегулировать нашу жизнь, регулирующие принципы свободы. Это, знаете, как светофор. То есть есть зеленый свет, есть красный свет, и до какой-то степени мы можем сказать: «О, это как-то ущемляет мою свободу, красный свет». Но забавно, если вы попытаетесь перейти на красный свет, вот как у меня тут недалеко, чтобы пройти в парк, у меня парк совсем рядом, ну и трасса международного значения, которая проходит по трем странам или четырем странам мира, она проходит тут у меня 100 метров от дома. И эта трасса, по которой ну просто перейти без светофора очень-очень сложно. И что будет, если я пойду на красный свет? Мне надо в парк, я хочу в парк подышать свежим воздухом, пройтись по прекрасным аллеям, но почему кто-то должен ущемлять мое право идти туда, когда я хочу, красным светом? И вот это вот то, что называется регулирующие принципы свободы. Если мы хотим выжить и дойти до места назначения, вернуться в духовный мир, нужны правила и предписания, которые Кришна нам дает. Эти правила, предписания, они жизненно необходимы для нас. И это четыре ноги, на которых стоит вся религия. Если истинная религия, то она стоит на четырех столбах. И они описаны в Шримад Бхагаватам. И на чем же держится религия? Что должны мы принять, если мы искренне хотим вернуться в духовный мир? Я еще раз повторю, искренне вернуться в духовный мир. Не просто поприятнее здесь устроиться и для этого использовать такие вещи, как духовные ценности. Нет, выбраться из этого мира, вернуться в духовный мир. И тогда нам нужно принять основы духовной жизни. И первая основа — это, конечно, сострадание. Я думаю, ни у кого не вызывает факт в том, что человек должен быть сострадательным. Сострадание, оно пронизывает все. Оно исходит от Бога, это божественное качество, каруника. Это одно из самых, два самых главных качества преданного титикшего каруника. Мы должны быть терпеливы, должны терпеть, что да, такое место, что идти не очень приятно, но надо идти, несмотря ни на что, мы будем идти. Это терпение титикшего и каруника, мы должны быть очень сострадательны. Это сострадание, это самая вот такая, наверное, одна из главных, хотя их четыре, какая главная, но главное есть, конечно, хотя не хочется их как-то, знаете, там, в каком-то соотношении сверять, они все одинаково важны. И качество сострадания. Господь к нам проявляет сострадание, и мы должны быть сострадательны. И более того, мы все ждем сострадания. Если к нам пристанут хулиганы, и неужели нам не хотелось бы, чтобы кто-то к нам проявил сострадание, либо который изойдет из этих хулиганов, либо кто-то прохожий поможет нам. Либо когда мы тянем неподъемную ношу, и кто-то проявит сострадание и захочет помочь нам. Но что там говорить? Сострадание. Когда мы видим, когда там, машина сбивает кошку или собаку, то у всех рвутся сердца на части. Потому что это естественно. Это естественно, это божественное качество, которое живет в нашем сердце. Но это качество очень, знаете, как можно очень быстро затоптать в грязь простым своим действием в жизни, не поняв, что мясо есть нельзя. Потому что это совершенно, как опять же Руслан Нарушевич сегодня сказал, «Дайте мне жареный лед». Мы говорим о сострадании, мы плачем над сбитой собачкой, которую машина сбила. Но нам не жалко тысячу коров, которых убивают каждый день ради того, чтобы мы их в виде котлеты съели. Это вещи, которые нельзя сопоставить. Это жареный лед. И поэтому, если мы говорим о сострадании, если мы ждем этого сострадания от Бога по отношению к себе, от других по отношению к себе, мы должны быть сострадательными. И пусть ваше сострадание начнется с того, что вы перестанете есть несчастных животных. То есть это очень важные два момента, что необходимо сострадание, но это сострадание легко растаптывается простым мясоедением. И поэтому мы настаиваем, люди, перестаньте есть мясо. Есть много причин, по которым нужно перестать есть мясо, но главная причина — нога религии — это сострадание. Из этого принципа мы должны перестать это делать. Второе — это аскетизм. Аскетизм нам необходим для того, чтобы иметь в себе силы отказаться от чего-то ради блага, чего-то большего. И в этом смысл слова «аскеза». Что, чтобы идти к цели, нам всегда приходится от чего-то отказываться. Как вот Шьямарани, я смотрю, она растет, ей еще хочется поиграться там в игрушки, в куколки, но уже пора в школу. И она поднимается, оставляет свои любимые игрушки и идет в школу. В 7 лет нам нужно отказываться от игрушек. В 15 лет нам нужно отказаться от дискотек, и мы идем выше какие-то учебные заведения, посвящаем себя более серьезному изучению специализированных предметов, кем бы мы хотели стать в жизни. Это аскеза. Мы бы хотели жить праздной жизнью, расслабляться и делать то, что нам нравится. Но чтобы достичь более высокой цели, мы должны понять приоритеты. От чего нам нужно сейчас отказаться, чтобы сделать следующий шаг? Нам нужно оторвать ногу для следующей ступеньки. И вот это, для этого нужна аскеза. И чтобы иметь аскезу, это вторая нога религии — аскетизм. Потому что идти к Богу — это долгий, сложный и непростой путь. И поэтому, чтобы идти, нужно отрывать одну ногу, потом вторую, для этого нужен аскетизм. И аскетизм разрушается интоксикациями. Интоксикации мы не употребляем и всем советуем не употреблять. Ничего, что интоксицирует наш организм. Никакого табака, никакого алкоголя в разных его проявлениях. И даже по-хорошему чай и кофе. Потому что чай и кофе, они тоже содержат тонизирующие, токсицирующие вещества, которые разрушают сознание и, самое главное, разрушают вот этот элемент в нашей жизни, нашу способность, такое качество, как аскеза, аскетизм. А это вторая нога религии. Третья нога религии — это чистота. Чистота, она бывает разная. Чистота внешняя, чистота внутренняя, то есть чистота помыслов. И нужно это состояние наше, потому что благодаря чистому сердцу и чистоте помыслов мы остаемся целомудренными в своих мотивах, в своих поступках. Это не означает, что мы не будем совершать каких-то ошибок. То есть грех определяется даже не самим действием, или, скажем так, чаще всего не самим действием. Грех — это мотивация. Недавно у меня состоялся интересный разговор с одним человеком, который привел такой аргумент. Он говорит, да какая разница, какая мотивация? Если вы умираете, и вам дают корку хлеба, то какая разница, с какой мотивацией вам этот человек бросил эту корку хлеба или накормил вас? Действие, и все выглядит, казалось бы, знаете, очень так прилично и достойно. Ну а если немножко усложним ситуацию, это то, что происходит сейчас в нашей жизни. А если вам дали эту корку хлеба, когда вы умирали, или накормили вас, но вас не просто накормили, а кормят хорошо, но кормят как гуся, которого потом зарежут и съедят, то нужно ли вам это? Понимаете, да? И у этого примера очень много смысла. Люди, вот я хожу тоже, я смотрю, как целые как это, стада гусей выводят в парк тоже иногда погулять коз. Но для чего они делают? Они откармливают этих гусей. И можно задать вопрос или ответить глазами, жизнью гуся изнутри, что, ну, какая разница, какая мотивация у моего хозяина? Главное, что я накормлен, одет, обут. Но извините, все закончится тем, что вас зарежут просто. И мотивация, грех – это мотивация в первую очередь. И поэтому очень важна чистота, внешняя чистота, она понятна. Почистить зубы, помыть руки, одеть чистую одежду – это понятно. А вот внутренняя чистота люди не всегда понимают. И добиться внутренней чистоты, если внешнюю чистоту можно просто, знаете, окунувшись, помывшись, это достаточно просто. Но добиться внутренней чистоты, чистоты помыслов, правильной мотивации в сердце – это очень сложно. И для этого нужно, опять же, чистые души, то есть духовные учителя, святые, соприкосновение с чистым знанием, по витрам идаму тамам, то знание, которое очищает сердце человека, повторять святое имя, заниматься практикой преданного служения, и это все то, что очищает наше сердце и делает наше внутреннее состояние чистым. И эту чистоту разрушает незаконный секс. Потому что там, где появляется незаконный секс, незаконное вот это вот желание, грязное желание обладать друг другом, имеется в виду, что с одной стороны, что с другой, то это желание, оно так накрывает. Арджуна задает Кришне вопрос. Он говорит о том, что же заставляет человека поступать греховно даже помимо его воли. И этот вопрос, наверное, мы все можем задать себе, потому что часто мы не хотим совершать греховные действия, но нас накрывает. И почему? И Кришна отвечает: «Камаэша кротхаэша, раджа гуна самут бава». Он говорит, это ли всего лишь вожделение. Когда человека накрывает вожделение, то он уже не думает о целомудрии, о том, что это чужая жена или чужая дочь, и вообще что происходит. Люди совершают самые большие глупости, и самые большие преступления совершаются, как говорят шашелифам, ищите женщину в этих преступлениях. Поэтому человек должен быть целомудренным. И это третье, четвертое, последнее нога религии, самое, о которой говорится, что это самое важное, но, как мы видим, все важны, это правдивость. И если не будет правдивости, то не будет всего остального. Человек должен сказать себе правду, что убить и съесть корову — это плохо. Но это же правда. Но люди не хотят об этом даже признаваться самим себе. И многие другие вещи. Что интоксикация — это плохо. Признайтесь себе, это плохо. И признайтесь, и больше не интоксицируйте себя и так далее. И последняя нога религии — это правдивость. И правдивость разрушается азартными играми. Азартные игры — это когда мы желаем получить от общения, от этого мира, я не знаю еще от чего, больше, чем мы хотим отдать этому миру. И вот это азартная игра. Это называется эксплуатировать этот мир. И в этой эксплуатации это и есть обман. Нельзя жить так, это неестественно и это неправильно. И в конечном счете это разрушит нашу правдивость внутреннюю. И это то, что если человек начинает следовать по этому пути, если он обладает верой, о которой мы говорили, Шрадхой, если он обладает лаулием, этим искренним желанием дойти до цели, то ему необходим будет вот этот путь и пройти через это, через эти правила, ограничения, если он искренне хочет вернуться в духовный мир. Если мы хотим очередной раз проэксплуатировать уже духовную энергию, то это, конечно, знание не для нас. И вот таков итог, что человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. Как результат, он достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. То есть, другими словами, человек становится счастливым. И чем ближе к свету, тем теплее. Чем ближе к источнику счастья, тем больше и больше наша жизнь будет наполняться этим состоянием. Это вот, к сожалению, так быстро все закончилось, так быстро закончился эфир, а я, казалось бы, еще и не начал.
Ананда Киртан, мы продолжим следующую передачу. У нас, слава богу, есть время. Каждый четверг мы встречаемся с вами, поэтому будем рады видеть вас в следующий четверг, слышать.
Большое всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо и на вам за то, что вы всегда рядом. Это дает покой в эфире.
Ананда Киртан, спасибо вам огромное.
И, конечно же, все наши слушатели, потому что благодаря вам, собственно, и есть этот проект, и есть ради кого жить. Так что большое всем спасибо и до новых встреч. Хари Кришна.
До свидания, дорогие друзья. До следующего четверга. Йога-радио FM.